Поклоняемся Господу в его трансцендентной форме Шри Говардхана и знаем о том, что суть Говардхана Лилы в том, что Враджаджаны или преданные обитатели Враджа приняли прибежище у Говардхана. Хотя весь мир как бы подсказывал им, что боги Индра, да, разгневался, как бы весь окружающий мир как бы говорил о том, что нужно давать взятки как бы чиновникам, но все-таки Кришна убедил жителей Вриндавана, что нет смысла жить в страхе перед чиновниками, перед Индрой и другими богами, что достаточно служить Господу искренне и бескорыстно, и тогда все наши чаяния будут удовлетворены. И это, собственно, против природы материального мира, потому что Индра действительно являлся таким вселенским чиновником, и, как говорит Гуру Махарадж, между богами и людьми существует некая связь. Ну, как бы, боги этого мира, ну, обитатели высших планет, как чиновники, они собирают налоги. Как бы, если никто не будет на них обращать внимания, то, собственно, их жизнь потеряет всякий смысл, и они потеряют свое положение. Поэтому боги этой вселенной, они как бы живут за счет жертвоприношений. И если мы увидим, что когда идет жертвоприношение Вишну, потом там богам тоже дается часть просада уже. Как бы, ну, всегда идет борьба между федеральным бюджетом и локальным бюджетом. Да? Каждый хочет, чтобы в его кормушку попадало что-то первое. Но Господь, обладая удивительным целостным началом, Он распределяет все. Да? Поэтому Кришна показал, что служите мне, поклоняйтесь мне. Но обитатели Вриндавана, им очень повезло, потому что они жили непосредственно с Кришной. Поэтому Кришна сказал: Говардхан, вот наше прибежище. Да? То есть вам нет необходимости куда-то засылать, когда вы здесь находитесь, рядом со мной. Я источник всего. И хотя Кришне тогда было, можно сказать, там, может быть, 5 лет, но Браджабаси поверили ему. И отменили все жертвоприношения, мало того, что устроили большую Говардхана пуджу. И с тех пор слава Говардхана, естественно, с тех пор это была не просто Говардхана пуджа, это еще была трагедия, Кришна, Индра пытался затопить как бы Вриндаван и уничтожить даже всю Вселенную. Но удивительным образом Кришна поднял холм Говардхан. Писание описывает подобно грибу. И держал его на протяжении 7 дней. И в итоге не только победил как бы Индру, да, то есть это не является величайшим положением Кришны, что он может победить Индру. Кришна может победить, он непобедимый. Тем не менее, суть Говардхана Лилы состоит в том, что он проявил драматические такие условия или обстоятельства для преданных, чтобы они полностью ему предались. И преданные полностью предались Кришне. И они предались ему, приняв прибежище Говардхана. И поэтому с тех пор слава Кришне идет, как его назвали Говиндры. Говинда – это тот, Го-Индра. Тот, кто повелитель всех коров, всех живых существ, и тот, кто Верховный Господь. Так его провозгласил Индра, Брахма, корова Сурабхи и другие боги Вселенной. Иначе бы положение Кришны опять было бы непонятно, да, какая-то мистическая личность. Тем не менее, боги без окончательно утвердили, что вот он, вот наш источник. И почему это происходит? Сейчас задали вопрос, да, почему происходит, почему боги сомневаются. Я задал этому преданному, ну, там, Лакатибала, я задал ему вопрос, почему мы сомневаемся время от времени в существовании Кришны или Гуру. Мало того, что если мы верим в Кришну, мы должны принять его, но Кришна сказал, если вы хотите принять меня, вы должны принять моих преданных. Мы можем посмотреть и сказать, ну, что-то вы там Я готов принять преданных, но вот мне нужны такие преданные, чтобы я вот так вот, и они вот как джинны появились из воздуха. Или там. Вот если бы ты ходил по воде, я бы тебя принял. Но ты не ходишь по воде, поэтому я не могу тебя принять. Вот если бы ты был хорошим, абсолютным, я бы тебя принял. Вот я сам не готов быть абсолютно хорошим, но вот если каких-то преданных, я должен принять только вот таких. Но Кришна, когда поднял холм Говардхан, он не сказал, что ко мне придут только... Он сказал, те, кто готовы предаться мне, они примут прибежище. И таким образом, удивительная вещь, что как бы, если мы не готовы принять преданных, такие, какие они есть, понятно, что есть чистые преданные, но есть преданные нечистые. Нечисть называется. То есть нечистые преданные. Вы говорите, кто? Я пока что нечисть. Почему? Нечистые преданные. Вы что, забыли помыться? Ну, можно сказать, в какой-то степени. А если кто-то готов принять преданных, то следует помнить, что Кришна принимает нас такими, какими мы есть. Да. Есть такая идея о том, что прежде чем получить посвящение, нужно очиститься. Интересно, как? Расскажи мне. Навозом коровьим или что там? Ты будешь год есть коровий навоз, или ты будешь год там... Ничего подобного. Когда мы осознаем веру, когда потребность приходит к нам, тогда приходит возможность очищения. Иначе мы не можем очиститься до того, как мы примем сознание Кришны. С другой стороны, мы, безусловно, готовы пытаться следовать всем стандартам, принципам чистоты. Об этом не стоит речи. Но что нас очистит в высшей степени? В высшей степени нас может очистить сам Господь. И поэтому, когда мы приходим к преданным, гуру к вайшнавам, есть такое понятие «гуру вайшнавы». И это понятие «гуру вайшнавы» не распространяется только на нас, потому что мы являемся частью видимого. На самом деле, Шрила Прабхупада тоже наш гуру, Бхактивинода Тхакур наш гуру, Сарасвати Тхакур наш гуру, Гуру Кишора Дас Бабаджи наш гуру. И мы зададим вопрос, как это понимать? Мы можем сказать так, что мы приняты в так называемую Ачюта Готру, в семью Господа. И в этой семье Господа мы должны занять положение слуг. Поэтому, когда Шрила Бхактисиддханта и Сарасвати Тхакуру кланялись преданные, он всегда говорил «даса сми». Ну, это его выражение. Я ваш слуга, ваш покорный слуга, ваш покорный слуга. Там можно сказать, как это гуру может быть покорным слугой? Вроде бы гуру принимает служение. Но мало кто-то понимает, что гуру нет необходимости принимать служение. Да, со СМИ, но он покорный слуга. Он занимается подчиненное начало, и поэтому он принимает служение для Кришны. Как вот кассир принимает деньги в банке. Да? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура однажды спросили, вы хотите открыть что? Чтобы сознание Кришны было в каждом городе? Он сказал, нет, в каждом сердце. Шрила Сарасвати Тхакура не устраивало, что в Томске есть там три самоосознавшие души. Он говорил, в каждом сердце. Это потребность каждого живого существа. Но вы задаете вопрос, почему сознание Кришны для всех, но все не для сознания Кришны? И мало того, что вы задаете вопрос, это не то, что там кому-то, а себе. Вы скажете, к сожалению, я вижу, что сознание Кришны – это самая крутая духовная традиция, но я вижу, что я не готов к нему. У меня нет качеств. Да, поэтому мы поем «Гурудев Крипа Бендудия, Шахти Бутихин Ами Атидин». У меня нет качеств. Но тем не менее, я прошу твою милость. Если такое умонастроение будем поддерживать, то, помните, мы вчера на лекции говорили, что Кришна, он в состоянии наделить любое насекомое, любого микроба качествами. Необходимо только предание. И вот предание называется пропаном. Обратите внимание, что стоит у нас на алтаре. У нас на алтаре стоит книжка «Шри Пропанам Дживанамритам». Я рекомендую всем эту книжку глубоко прочитать. Эта книжка называется «Нектар самопредавшихся душ». И ее написал Шрила Шридхара Махарадж. Это не просто книжка, это компиляция всех священных писаний, в том числе Бхагаватам, и других писаний, тантру, панишат, о том, что такое предание. Потому что есть какая-то история там о Махарадже Джадабарате, и две шлоки о самопредании, ну, понимаете, да, в конце, да, там есть какая-то история о слоне Гаджендре и шлока, что Гаджендра предался. Есть какая-то история о Махабхарате и то, что кто-то предался, там, как Арджуна предался, как тот предался, как этот предался. Как... В конечном итоге есть интересная вещь, которую мало кто знает, но Гуру Махарадж ее как бы highlight, поднял, просветил ее. Ведь речь идет о чем? Речь идет о воспевании святого имени. По сути дела, святое имя – сам Господь. И если мы будем анализировать воспевание святого имени, потому что, ну, как бы у некоторых преданных из некоторых вайшнавских миссий была идея, конечно, ну, ты просто берешь, получаешь инициацию, и там 16 кругов, каждый день 16 кругов, и ты в духовном мире. Но Гуру Махарадж всегда говорил, круги чего? Что ты воспеваешь? Намабас, намапарат. Какой уровень оскорбительного воспевания? Как? Почему? Потому что здесь оскорбление святого имени. И в этом одно из оскорблений, например, очень, очень глобальное, продолжает быть материалистом, получив святое имя. Ну, то есть вести эгоистическое материальное существование, полное наслаждение. Ты скажешь, ну я не могу, как это? Как-то я могу быть не материалистом. Вот одно из оскорблений святого имени. Продолжать быть материалистом. Как? А, ну вот как материалист, он живет ради наслаждения. Если ты продолжаешь жить, если твоя цель это не самопожертвование, не самоотдание, ты никогда не сможешь воспевать святое имя. Тогда возникает, ну, вопрос. Вы нам даете заведомо то, что мы не можем сделать. Вы хотите об этом сказать? Потому что мы продолжаем лелеять идеи материального счастья. Никуда от нас не ушли. Мы хотим там противоположный пол, мы хотим там, ну, материальное богатство, мы хотим там то, сё, славу, положение. Но все это является, по сути дела, препятствием на духовном пути. Но при этом мы не готовы. И даже если мы, так сказать, ни с того ни с сего убежали в лес, на 2 недели в поход, то все равно нам скажут, что это является мнимыми плодами отречения. И поэтому Гуру Махарадж сказал очень четкую вещь. Он сказал, самая важная вещь, которую вам нужно знать для инициации. Не существует способности воспевания святого имени без пропана, без предания. И в другую вещь он сказал, если джива предается, то она способна произойти отсутствие качество воспевания святого имени. Это очень важная вещь, которую почти никто не говорит в других вайшнавских миссиях. Но это в писаниях. Иными словами, как обрел милость Господа слон Гаджендра? Он предался. Как обрел Махарадж Парикшит? Да? То есть, он, что Махарадж Парикшит, что сидел там на берегу Ганги, ловил рыбу, там, да, там, или там загорал на пляже, и вдруг ни с того ни с сего шел мимо мудрец Шука. Ничего подобного. Махарадж Парикшит был проклят на смерть. Ему осталось 7 дней, и он предался в этот момент. То есть, иными словами, Писание объясняет, что не так просто еще и предаться. Даже какой-то преданный может получить смертельную болезнь. Не факт, что он предастся. Но помните, когда человек умирает, ему приглашают священника, он должен, ну, как бы покаяться. Ну, не каждый кается перед смертью. Кто-то умирает вот так вот. Там. Все, все сволочи там. Или там, а кто-то еще по-русски, там, типа, граната. Там, идите сюда поближе. Ну, типа. Типа, я устрою вам в конце жизни. То есть, как бы, заберу кого-то с собой. Да? Ну, вот, понятно, что это, может быть, там, какие-то сцены войны, но тем не менее мы можем, не факт, что мы увидим, что люди готовы предаться. И поэтому само предание души является основой взаимоотношений с Богом. Потому что, но как это предание проявляется? Рамачандра сказал следующее, он сказал, если душа однажды сказала мне, я твой, я принимаю ее. Но Значит, мы должны сказать однажды: Кришне, я твой, а потом заниматься своими делами. Нет, это не так. Поэтому в предании рождается стремление к Господу. И предание – суть стремления достичь лотосных стоп Господа. Поэтому преданный, он занят не просто каким-то преданием, он постоянно пытается предаваться. И он видит, что неспособность воспевать святое имя, неспособность следовать обетам, неспособность следовать правилам эгоистической жизни – это на самом деле следствие одного. Во мне нет преданности. Во мне нет предания. И это сказал Махапрабху на Нурагах. Обратите, что Махапрабху сказал в Шикшаштике, что святое имя самое величайшее, но у меня нет желания воспевать его. Почему? Потому что гордыня, душа в этом мире хочет быть наслаждающейся. И поэтому мы можем сказать мятежная душа, да, то есть душа, которая не предалась, она хочет своего отдельного счастья от Кришны. Как помните, у Гоголя было такое литературное произведение «Нос». Нос сбежал, да, там. Чем занимается нос? Он ковыряется сам в себе. Там, чем занимается нос? Он там на глобурной вечеринке. И ну, очень такое глобальное произведение. Почему нос? Почему он сбежал? Ну вот, ну, кто-то не понимал. Потому что эти камса палапунг сам Кришна сту, Бхагаван своем. Кришна Бхагаван, и ты его часть. Но ты как тот самый нос, который сбежал и живет свою отдельную жизнь. Да? И удивительная вещь, что нос, он очень близко к тебе, но ты не можешь его увидеть. И поэтому так же и Кришна. Кришна очень близко к тебе, он в своем сердце, но ты не можешь его увидеть. Время от времени. Да? И ты лелеешь свою, как бы, жизнь своего, как бы своего счастья, своего. И не следует думать, что эта идея не продолжается, когда человек принимает духовную жизнь. Когда человек принимает духовную жизнь, он сначала пытается пробовать, ну, там, полностью. Ну, так кажется ему. Но потом, в какой-то момент, он видит, на халяву не прокатывает. Мы можем получить инициацию в кредит. Ну, как правильно, мы же не всегда приходим, деньги платим. Вот кредитная карточка есть, принимаете кредитные карты. Нам могут дать милость кредит. Но, тем не менее, вопрос предания Кришне, он никуда не денется. И поэтому возникает вопрос, в какой момент надо принимать инициацию, когда и что это такое? Ну, с одной стороны, одни говорят, Хари Бхакти Виласа говорит о разных условиях принятия посвящения. В целом мы знаем, что их два. Вайдика дикша и тантрика дикша. Вайдика дикша – это когда все происходит в соответствии с законами этого мира, да, когда люди следуют определенным законам этого мира, и в рамках этих законов, здрасте, доброе утро, гости наши приехали из Новосибирска, когда в соответствии с законами этого мира происходит ведическое общество, некая ведическая традиция, время, место, обстоятельства, очистительные церемонии. Это называется вайдика дикша. То есть совершенным образом, в совершенное время, совершенный ученик принимает посвящение. Была история, которую описывает Гуру Махарадж, которая говорит о том, что один из мудрецов, он однажды встретился с одним мальчиком. Эта история крайне правдива, это история Гаутама Риши. Гаутама Риши жил в Гималаях, и в какой-то момент к нему пришел один мальчик, 12-13 лет, очень такой благоприятный мальчик, и он спросил, что ты хочешь, зачем ты пришел. Мальчик сказал, я пришел принять посвящение. Но поскольку Гаутама Риши был частью ведического общества и был брахманом, он подумал, что это за мальчик, я даже не знаю, с какого он сословия, потому что, ну, как бы, стоит ли мне давать им посвящение. И он спросил мальчика, кто ты, кто твоя мать, с какой-то касты, с какого-то сословия. Мальчик сказал, к сожалению, я не знаю. Ну, Гаутама Риши сказал, ну ты узнай, как бы, тогда приходи ко мне обратно. Мальчик отправился обратно и спросил свою мать, кто я, из какого мы сословия. Так получилось, что он был сиротой, жил с мамой. И мама сама такая, ну как бы, типа, сынок, ты знаешь, я не могу тебе точно сказать, кто твой отец вообще, из какого мы сословия. Ну, в общем-то, по сути дела, ничем мать похвастаться не могла. И этот мальчик вернулся к Гаутама Риши и сказал ему, сказал, честно, я не знаю, кто я, но я пытался выяснить у своей мамы, и мама тоже меня ничем не порадовала. Но я пришел тебя просить твою милость. В какой-то момент Гаутама Риши хотел ему отказать, но вдруг Господь в сердце явил ему определенное откровение. Это откровение звучало так, что этот мальчик удивительным образом говорит правду. Ведь он мог обмануть меня, что, если он хотел получить посвящение. Но этот мальчик говорит правду, а склонность говорить правду даже в самых не дипломатичных обстоятельствах – это качество брахмана. Значит, этот мальчик достоин. И Гаутама Риши дал ему посвящение. Таким образом, мы видим, что это может произойти таким образом. С другой стороны, есть такое понятие, как тантрика-дикша. Тантрика-дикша – это когда благодаря силы мантры, силы гуру, несовершенное становится совершенным. И пример тантрика-дикши – это Шримад Бхагаватам, когда Нарада шел по лесу, и вдруг он увидел охотника, который убивает животных, и в конечном итоге его поразило то, что этот охотник убивает, не просто убивает животных, а стрелы охотника поражают животных, и животное при этом мучается, и еще, так сказать, его охотник ломает шеи, позвонки, но не добивает их до конца. И увидев животных в агонии, в мучении, Нарада подумал, что это за страшный монстр, который, ну, не просто убивает животных, а еще и садист. И он, в конечном итоге, идя по следам этих ловушек и капканов, зайдя в глубоко в джунгли, нашел такого, увидел такого маленького шарикового, такого реального орка, гоблина, охотника. И он сказал, мой дорогой охотник, могу я задать тебе несколько вопросов? И охотник сразу же включил, типа, если тебе надо мясо, мудрец или шкура, ну, не все мудрецы вегетарианцы, я как бы готов там тебе посодействовать. Нарада говорит, нет-нет, я не пришел ни за мясом, ни за шкурами, меня интересует один только вопрос. Ты охотишься на животных, но ты не добиваешь этих животных, заставляя их ужасно страдать. Неужели ты думаешь, что в следующей жизни в адах ты не будешь ужасно страдать, так же, как эти животные? Я полон сострадания, понимаю, что тебя ждет. И тогда... вот есть кресло, пожалуйста, можно сесть в кресло. И тогда охотник, он был шокирован, потому что обычно приходили к нему какие-то мудрецы, там типа пожертвуй мясо или дай шкуру. Никто вообще, собственно, не интересовался его личной жизнью, да. Всем было абсолютно без разницы. Ну, охотник и охотник, убиваешь и убиваешь. Ну, пойдешь в ад, какая разница. Но в первый раз он видел человека, который заинтересовался им самим лично. И в силу провидения, в силу удачи, охотник, он в итоге предался. И когда охотник предался, он стал, увидел, что мудрец является его великим благожелателем. Естественно, охотник, он попросил посвящения. Ну, представьте, да, такой резкий разворот на 360 градусов, да, там, так сказать, садист, охотник, и тут он говорит, можно? И он, да, увидел Нараду, да, ты мудрец, но ты можешь меня спасти? И Нарада сказал, я могу тебя спасти, конечно, но надо что-то изменить в твоей жизни. Я не могу тебе дать посвящение, и ты будешь продолжать свое дело. Это бесполезно, да. То есть, это если человек может спросить, а можно меня вылечить там от пьянства? Да, можно, но надо перестать как бы употреблять. И в итоге милостью Нарады охотник получил святое имя, и Нарада ему сказал: смотри, ты должен сломать свой лук, перестать убивать животных, и по моей милости у тебя все будет. Охотнику трудно было это понять, у него еще была такая супруга, примерно такая же, тоже с такими же зубами. Ну вот, и она последовала за своим мужем, они вышли из леса и поселились на берегу Ганги. И вначале, конечно, было очень трудно, так сказать, перейти из колбасы, как бы всю жизнь охотник убивал животных, постоянно дома была свежая колбаска. Вот. Ему было трудно очень перейти на другой образ жизни, но тем не менее он поверил в гуру. И что произошло? Люди тут же услышали, что Нарада дал посвящение, а поскольку охотников все знали, знали, что он ужасный монстр и садист, но вдруг люди услышали, что, вы знаете, охотник покаялся и предался Господу, и он стал преданным, преданным Господу. И люди стали, естественно, пойти, они знали, что преданный — это святой человек, как это так, такой убийца, такой как бы, ну, охотник, мы все его знали, он постоянно появлялся. Он постоянно появлялся на базаре, продавал то мясо, то шкуры, а тут ни с того ни с сего. Говорят, что этот охотник принял святое имя и поселился на... Мы должны получить его даршин. Но, естественно, мы не можем пойти к нему, к преданному, с пустыми руками. Вот, мы должны поднести ему какое-то подношение. Вот. И люди стали приходить и принесли ему йогурт, молоко, кто-то приносил ему хлеб. И охотник вдруг понял, что в его маленькой лачуге, которую он построил, даже нету места еде. Ему приносят столько еды, что он не знает, что с ней делать. И в это время так получилось, что Нарада решил посетить его вместе с Бхартрише. И вот, придя к этому охотнику, Нарад увидел, что охотник воспевает святое имя, его лицо изменилось резко, да, то есть уже не оскал Шарикова, а такой благочестивый человек. Его жена следует его примеру. Они поливают дерево туласи священное. И, естественно, охотник встретил и сказал: «О, Гурудев, ты не представляешь, насколько моя жизнь изменилась. Раньше я проводил всю свою жизнь часами в лесу, думая о том, как кого-то убить, как кого-то поймать в капкан. Если кто-то не попадал в мои сети, я был очень сильно расстроен. А если я убивал несколько животных, я радовался, как ребенок, так, их мучением. Но сейчас я испытываю удивительное блаженство от воспевания святого имени, и мне ничего не нужно. Я полностью лишен потребности к той бессмысленной материальной деятельности, к которой я настолько привязался. Но у меня есть к тебе одна просьба». И Нарада спросил, какая. Охотник сказал: «Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь, что сначала я, конечно, очень сильно боялся, как поверить в твои слова, потому что ты мне сказал, что все будет, Господь тебе все даст. Я, ну, как бы я бросил свою работу и думал, как же я стану преданным, и Господь мне все даст. Ну вот, но потом я понял, что нет у меня вариантов, я предался, уверовал, и действительно так получилось, что люди, ну, как бы пища сама стала приходить ко мне в дом, но есть только одна проблема. Этой пищи столько много, что она стала меня беспокоить. Если люди несут мне все время там молоко, йогурт, я думаю, вот у меня молоко прокиснет, вот йогурт. Я даже не успеваю их раздать кому-то другому. Потому что одни мне, ко мне приходят пища, других я угощаю. Дай мне еще одно благословение». И Нарада спросил, какое. Он сказал: «Дай мне такое благословение, чтобы мне приходило только то, что необходимо мне для жизни. Потому что, когда слишком много лишнего, я испытываю невероятное... Я испытываю невероятное, ну, как невероятный дискомфорт, потому что трачу свое время мыслями о лишнем». И некоторые люди, они думают: ну вот мне не хватает чего-то материального. На самом деле это не так. Господь, предавшийся душе, дарует, он, Кришна говорит, Если ты предашься мне, я дам тебе все, что тебе необходимо, я сохраню то, что у тебя есть. Но если мы будем просить что-то лишнее, мы будем величайшими глупцами. Вот поэтому Господь говорит, если ты предался мне, я дам тебе. То есть Господь заботится о каждом живом существе. Никто из преданных никогда не умирает от голода. Но у людей есть вожделение и амбиции. И если мы живем нашими вожделениями и амбициями, то мы не сможем продвигаться в духовной жизни. Но если при этом мы примем то необходимое, что дает нам Господь, и не будем претендовать ни на что лишнее, будем лишь претендовать на то, что необходимо нам для того, чтобы поддерживать эту жизнь в этом теле, то мы увидим, что у нас появится масса свободного времени, и ничто материальное не будет мешать нашему духовному продвижению. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы встаем на духовный путь, на путь бхакти, нам необходимо определиться, что мы хотим в конечном итоге сделать. Потому что говорят, что человек должен там посадить дерево, построить там дом, там, родить детей. Это все не является подлинной целью человека. Это внешнее. Подлинной целью человека является его стремление обрести связь с Господом. И ты можешь посадить там ни одно дерево и построить массу домов, и родить огромное количество детей, от множества жен, еще и попасть на массу элементов, как у какого-то там султана в Азии, там что-то там, сотни жен, сотни детей, и при этом он несчастный человек. Он считает, что там свое королевство некому оставить, и эти дети еще друг друга там по полной. То есть можно попасть в очень, ну как бы, неблагоприятные обстоятельства в результате своей материальной кармы. Там такие обстоятельства, что из них фактически выйти можно только вперед ногами. Ну, то есть, единственный выход такой ситуации – это смерть. Ну, ты ничего не сделаешь. Ты уже впарился в кучу, так сказать, семейных отношений, там, бизнес, власть, политика, все. Поэтому преданные избегают там власти, политики, в силу того, что если человек этим посвящает себя этому, он не может практиковать духовную жизнь. Но кто-то может сказать, ну были же великие цари. Да, были, их называли Раджа-риши. То есть были великие люди, которые могли управлять ее. Но если мы начнем изучать жизнь этих Раджа-риши, таких как, например, Махараджа Ранти-Девы, или Махараджа Ришабхи, или Махараджа Бараты, то мы увидим, что первое, что эти люди обладали, это безусловной чистотой сердца. И что все, что они накопили, все богатства в результате своего правления, они могли оставить с легкостью, как человек оставляет утренние испражнения. Так описано в Писании. Кстати, да, то есть они создавали великие империи, и в конце своей жизни они уходили отшельниками в лес. Как Махарадж Ришабдев, да, который был величайшим из всех святых, и в итоге он как бы принял отречение от мира и достиг высочайшего отречения. Поэтому как бы мы также должны посмотреть, что эти удивительные раджа-риши, эти удивительные преданные, Бхагаватам говорит, что не следует искать отречение до тех пор, пока ты не достиг уровня своей осознанности. Это тоже очень хорошо будет, потому что какой-то человек думает, ну все, я должен сразу же отречься. Ничего подобного. Если в тебе нет определенной как бы осознанности, в тебе нет определенного духовного уровня, ты не сможешь отречься. Ты будешь псевдоотреченным человеком. Внешне ты можешь носить одежду аскеза, а внутри ты будешь лелеять материальные наслаждения. И такие преданные тоже есть. Не думайте, что мы не такие преданные. Мы такие есть на самом деле. Да? То есть мы вроде бы как приняли атрибуты вайшнавизма, А на самом деле мы грубые материалисты. И как мы можем понять о том, что грубые материалисты, так же как в Библии, да, когда Христу сказали: «О, мы никогда тебя не предадим». Но Христос сказал: «Да, вы никогда не предадите, но подождите немножко, сколько надо подождать, часа, час-два». И мы видим, что как только жизнь ставит на вопрос наше эгоистическое положение, наше, вот мое, там, например, моя жена, или там мой бизнес, или мои деньги, сразу же люди предают, вообще долго не задумываясь. Причем недорого. И такова удивительная природа человека. И поэтому мы сами не знаем, на какие преступления мы способны, на какое предательство мы способны. И мы сами не знаем, на какую святость мы способны. То есть, понятно, да? То есть уровень нашей деградации, поверьте мне, не имеет пределов. Так же, как уровень нашей святости. И поэтому все, что зависит от нас, это милость Господа. Да? То есть мы можем жить только по милости. И вот в этой связи сегодня у нас такой, как бы, ну, часть нашего вайшнавского фестиваля небольшого. Мы даем посвящение. Опять же, кто такие мы? Кто такие мы? Я не говорю это от себя. В начале, когда Прабхупад ушел, там было 20, там, или сколько-то, 12 гуру. Из них никого не осталось. Может быть, один-два. Никто не смог. Почему? Потому что они думали, что гуру — это я. Это не так. Почему я говорю «мы»? Потому что я говорю от имени всех наших учителей. И в данном случае моя задача очень простая. Я почтальон. Я передаю письмо, потому что святые, которые находятся на нашем алтаре, они обладают способностью дать нам все духовные качества, они обладают способностью привести нас к Господу, они являются великими преданными. И поэтому Гуру Махарадж всегда объяснял: гуру — это не человек. Можно сказать, что гуру — это человек. Гуру — это Господь. Но Господь, он использует преданных. Так, Господь, он входит в сердце преданного, действует таким образом. Господь может действовать через всех. И поэтому, как ни странно, иногда получается так, что Господь как гуру действует через нас. Да, там люди говорят: а что это у вас на шее? Ну, там вообще без разницы, они, может быть, атеисты. И вдруг какой-то преданный начинает рассказывать там 2 часа и проповедовать. То есть никто не пришел и сказал там: я ищу смысл жизни. Я спросил: что у вас на шее? Это фенечка какая-то или что-то? И вдруг там: а вообще-то я вегетарианец, а вообще-то там, а вы вообще-то... И происходит включение. Так происходит в жизни. Вот, поэтому... И в результате этого общения человек обретает веру, и он говорит: а можно к вам пойти там на эту программу, а что там, как это попробовать? Ну вот. Что происходит? Происходит то, что гуру в этот момент действует через нас. Мы можем стать проводниками. И поэтому у каждого гуру есть свой гуру. И когда мы принимаем преданных, мы принимаем их с большой любовью и видим в них продолжение наших учителей. Ну, например, пример из нашей сампрадаи очень простой. Бхактивинод Такур. Бхактивинод Такур был в целом супер неординарной личностью. Но если мы почитаем автобиографию Бхактивинода Такура или увидим его жизнь, то мы удивимся. Ну, потому что там Горкиша Дас Бабаджи Махарадж, Джагнат Дас Бабаджи Махарадж — это великие отвлеченные души. А Бхактивинода Такуре трудно было сказать, что он обладает, занимает такое положение. Он профессор, который получил очень большое европейское образование, а потом в возрасте, он в возрасте показывает, сначала он был таким, так сказать, выдающимся таким как бы членом общества, интеллектуалом. И была даже такая организация, возглавляемая Махан Роем, известным человеком того времени, Брама Сосайти, где Махан Рой пытался принять идеи там, христианства, ислама, как такая вот была, то есть, Бог один, все источники, все реки ведут в один океан, и он пытался объединить как бы христианское мировоззрение, индуистское мировоззрение, естественно, там на основе Бхагавадгиты, там бессмертие души и так далее. Но когда Бхактивинода Тхакур начинает изучать Шримад Бхагаватам, он говорит: подождите, ребята, наша индийская традиция, она говорит гораздо более глубоких вещах, о любви к Богу. И таким образом Бхактивинода Тхакур показывает некую эволюцию в своей жизни. От интеллектуала, от последователя брахманизма до последователя чистого вайшнавизма. Ну, извините, за свою жизнь Бхактивинода Тхакур, он, знаете, да, он работал судьей какой-то части жизни, он был магистром Джаганната, он ложился в 6 или в 7 часов вечера, вставал в 12 или в час ночи, и с часа ночи до 5 утра он писал книги. То есть человек, который вел совершенно удивительную двойную жизнь. С одной стороны, это светский человек, там профессор, судья. А когда он отправился в Навадвипу, до этого он был магистром храма Джаганната, но в Навадвипе он стал начальником полиции. Ну, начальник магистратуры. И, фактически прокурор был. Прокурор, судья, начальник магистратуры. И это позволило ему найти место явления Шри Чайтанья Махапрабху и исследовать все архивы того времени. Потому что он знал, что где-то здесь родился Чайтанья Махапрабху, и знал, что место, которое местные брахманы показывают, это неподлинное место. Так называемый Прачин Майяпур, или Майя Майяпур, или Иллюзорный Майяпур. Он искал настоящее. И Бхактивинода Тхакур провел такое удивительное расследование, как такой детектив, да, там, поднимал охотничьи ведомости и так далее. Но не в этом дело. Мы сейчас не будем говорить долго об Бхактивинода Тхакуре. Мы увидим, что в его личности сочетались уникальные вещи. И знаете, сколько учеников было у Бхактивинода Тхакура? Ну, до конца никто не знает. Может быть, 10, 15, 20 человек. Может быть, 100. То есть он многим людям не дал посвящения. Но он написал 80 книг. И его видение вообще было, его видение было вообще на следующие несколько тысяч лет. Вы можете сказать, а чем книги Бхактивинода Тхакура отличаются от Рупы, от Санатана, от Рагунат Даса Госвами? И, то есть, вообще, чем его книги отличаются? Очень глубоким пониманием вайшнавской философии и представление этой вайшнавской философии очень системным представлением этой вайшнавской философии. Плюс в такой книге, как Джайавадхарма, он рассматривает там вайшнавизм и наука, вайшнавизм и культура, вайшнавизм и религия, вайшнавизм и там социальное. То есть он рассматривает, а как это все взаимодействует между собой. Поэтому мы знаем, что его называют седьмой Госвами. Фактически человек, который восстановил вайшнавизм, ребрендировал вайшнавизм, дал ему вообще новое понимание вайшнавизма. И в принципе, нужно понять такую вещь, Бхактивинода Тхакур – это тот, кто вообще представил вайшнавизм в современном свете. Но далее возникает такой интересный вопрос, например, Сарасвати Тхакур, в чем его фишка? То есть, как каждый учитель, он свою какую-то сделал важную вещь для нашего знания. В чем его, например, чем отличается от Бхактивинода? Сарасвати Тхакур сделал еще более интересную вещь. Он понимал, что Бхактивинод дал вообще все, целое мировоззрение. Но проблема в том, что кто это мировоззрение донесет до людей? И Бхактивинода Тхакур понял, что несмотря на то, что Сарасвати Тхакур понял, несмотря на то, что Бхактивинода написал там 80 книг, и там, невероятным человеком был, он открыл место явления Шри Чайтанья, там был в Джаганатхапуре, в храме Джаганата, все это прекрасно, он удивительный человек, нужна дистрибьюция. И он восстановил саньясу, орден фактически отреченных проповедников. То есть, если бы к тебе Такур дал базу, то Сарасвати Такур сказал, ну я дам это, я создам людей, которые это примут. То есть фактически институт создал, потому что Бхактивинода Тхакура не было последователей. А Сарасвати, почему мы одеваем оранжевые одежды, все это не являлось частью вайшнавизма, чтобы вы знали. Изначально это Шанкара Ачария, Шанкара Сампрадая. Но Сарасвати Тхакура, он что сделал? Он изучил все шастры, все священные писания, он посмотрел так называемое духовное прецедентное право. Он понял, ага, Мадва Ачарья давал саньясу. Ага, он использовал 108 имен, которые использовались там. Ага, это, то есть Сарасвати Такур, он фактически перестроил сампрадаю Махапрабху. И выдал, он сказал, это должно выглядеть так, это как Стив Джобс. Он сказал, телефон должен быть таким. И все поняли, а, вот такой iPhone. То есть, понятно, да, Сарасвати Такур взял вот эти вот все аспекты философии, мировоззрения, и он фактически создал институт вайшнавизма, которым мы пользуемся на сегодняшний день, которым является ИСККОН и так далее. Это модель Сарасвати Такура. В чем она заключается? Очень просто, что есть духовные сообщества и есть люди, которые в этих духовных сообществах полностью занимают себя практикой и проповедью. То есть нужно создать экспертную базу. Должны быть эксперты. Да, для того, чтобы быть экспертами, необходимо как бы, ну, попасть в это сообщество. И следующий такой вариант. Среди этих экспертов, кто оказался? Например, Бхактивиданта Свами Прабхупада. Пример, почему? Ну, мало кто знает, мало кто понимает. Исконно Прабхупад был в Гауди Матхе, он не был в Гауди Матхе человеком номер один. Или номер два, или даже номер три. Его вообще там не знали фактически. Но он был близким другом Шридхара Махараджа, и он общался с Сарасвати Такуром, и он получил милость Сарасвати Такура. Но это не значит, что Сарасвати Такур сказал только Прабхупаде, надо ехать на Запад на проповедовать. Это была в целом идея Сарасвати Такура. Он понял, что надо, ну, так сказать, вести диалог не в рамках конфессии, а вести диалог с прогрессивными людьми мира. Да, то есть мы же не говорим там наш томский вайшнавизм, да, мы можем сказать томский вайшнавизм, мы ведем диалог со всеми людьми. Вот. И в этом была его великая заслуга. Интересный такой момент, что среди его последователей, которые были удивительными проповедниками, несколько человек занимало особое положение. Ананта Васудев и кто? Шрила Шридхара Махарадж, наш учитель, учитель нашего учителя. То есть из Ну, кто-то понял, там, все понятно, там, одели там духовные одежды, там, взяли в руки кадила, там, барабаны пошли, все это хорошо. Но Шридхар Махарадж пошел гораздо дальше. Он смог экстрагировать не только наследие Бхактивинода Тхакура и Сарасвати Тхакура. Он вообще показал, что в этом главное. Если мы будем рассматривать книжки Шридхара Махараджа, мы скажем, ну вот Прабхупад там перевел Чайтанья Чаритамриту, Шримад Бхагаватам. А что сделал Шридхар Махарадж? В чем его заслуга? Шридхар Махарадж в чем его сделал? В целом, если честно, Шридхар Махарадж сам написал одну или две, несколько работ. Книжка, например, Шридхара Махараджа «Шри Гуру и его милость» написана Госвами Махараджем. Но он выдал настолько заключения глубокие. Ну, понимаете, да, ну, не важно, кто их систематизировал, тоже важно. Госвами Махарадж особая душа. Вот. Но Шридхар Махарадж, он не стал переводить книги особо. Ну, потому что мы говорим, там, Бхактивинода Свами Прабхупада перевел книги, Бхактивинода Свами написал комментарии. Это так, но мало кто знает, например, что Бхактивинода Свами не просто писал комментарии. Он писал Баладева, Вишванатха, Амрита Прабаха Бхашья, Ану Бхашья. Если вы будете читать серьезно, например, Бхактивинода Свами Прабхупаду, вы увидите, что многие комментарии это cut and paste Сарасвати Такура. В этом нет ничего плохого. Он взял как бы учение своего гуру и выдал это западному человеку. 10 лет этим занимался. Но Шридхар Махарадж сделал гениальную вещь. Он фактически выделил из изучения вайшнавизма наших учителей, главные аспекты, и они сформулированы в такой, например, книге «Шри Гуру и его милость». Например, можете вы найти в ведах Гуру Пурану, ну, описывающую учителя? Не найдете. А уж Шридхара Махараджа это есть. То есть, как Муни Риши, он сам фактически создал ведические произведения. Или, например, другой вопрос. Можете ли вы ответить на сегодняшний момент, как наука соприкасается с ведическим мировоззрением? Ну, главная тема науки – это эволюция. Понятно, что открытие ДНК полностью разрушило теорию Дарвина. Но ведь обратили внимание, никто об этом даже люди боятся рассказывать. Если вы серьезно будете говорить с учеными, я не говорю там с преподавателями low-level, или там так с называемыми сайентистами, которые следуют научным теориям, если вы реально с учеными будете говорить, с настоящими учеными, которые сидят сейчас в Оксфорде, в Гарварде, они вам скажут, да, конечно же, разрушила теория Дарвина. Ну, не может, потому что клетка самодостаточна. Когда мы стали заниматься генетикой, мы поняли, что не может быть эволюции на клеточном уровне. То есть основа жизни самодостаточна. Невозможно из клетки убрать что-то или что-то в нее добавить. Это такой наномеханизм, который, ну, убери от него хотя бы, как в машине. Убери из машины там карбюратор, и все, машина перестала работать. Все, поэтому ученые нам скажут, ом пурнам и дам пурнам, все является законченным целым, вот как эмбрион законченный целый, ребенок законченный целый, все законченное целое. Поэтому, извините, у Дарвина какая фишка, что сначала появилась машина, потом у них выросли колеса, потом, когда ты ездил, появился руль, тебе скажут, ничего подобного, у машин должны быть колеса и руль. Эволюция может пойти в видах автомобиля, там более прокачанный двигатель, там не 4 колеса, а 6, там, ну понятно, да, там руль не квадратный, а круглый, там стекло такое, не такое. То есть, да, здесь мы можем принять эволюцию, но все должно быть целостным, законченным. Если машина без колес, это уже лодка. Ну, в лучшем случае, если там она законопачена. Ну, как лодка, она еще может как-то двигаться, и то без мотора не сможет. Таким образом, все было в материальном мире. До сих пор ведь люди не могут объяснить принципы эволюции. Вы скажете, так скажите, Махарадж, есть эволюция таки или нет эволюции? Мы скажем, есть. Но она не может быть объективной, как сказал Шридхара Махарадж. Он принял термин «субъективная эволюция сознания». И вот поэтому я говорил нашим преданным, нашим очкарикам, ну, трансцендентам у нас есть. Я говорю, ребята, из темы субъективной эволюции сознания нужно сделать 100 книг, 200 фильмов, потому что люди вообще этого не понимают. Это не такая простая идея. Объективная эволюция, субъективная эволюция. Шридхара Махарадж, ну, я просто сейчас вкратце вам говорю основы. Например, Шридхара Махарадж объясняет, что такое объективная эволюция вообще, ну, и субъективная. Например, я являюсь объектом, окружающий мир является объектом моего восприятия. Вот, например, вот этот стакан. Вот на уровне стакана я могу там отпить, померить, изучить. Как бы это то, что находится объектом моего восприятия, то есть в рамках моих чувств. Ну, например, я могу изучить что-то на своем огороде, ну, до определенной степени, но я не могу изучить всю флору и фауну всей Земли. Ну, естественно, да? Поэтому объективное знание, оно не может быть полным никогда, только частичным. То есть я могу только вот в этом стакане. А есть еще миллионы стаканов и миллион форм воды, и она по-разному структурирована, и они недоступны мне в рамках моих ограниченных чувств. Дальше. Только низшее является твоим объектом восприятия. Для кого-то ты являешься объектом восприятия. Поэтому для Бога, Бог не может быть твоим объектом, он не может быть стаканом. Он в миллиарды, бесконечно совершеннее, чем ты. Как ты можешь его изучить? Как ты можешь вообще изучить неизученное, неопознанное, то, что само себя. И поэтому субъективный метод, иными словами, амная прахататвам, истина является. Вот мантру мы получаем, мы не можем взять эту мантру изучить. Там одно из оскорблений 10 святого имени, давать свою интерпретацию святого имени. Там Кришна, потому что К, Р, потому что то. Но мы увидим такую удивительную вещь. Например, в Гарга Самхите мудрец Гарга Риши дает свое толкование имени Кришны. И мы зададим вопрос, а почему тогда мудрец это делает? Ну, потому что Эйнштейн может дать свое определенное, ну, толкование с его квалификации. Иными словами, если божественное пожелает явиться через тебя, ты объяснишь, что такое Кришна, очень просто, даже на улице кому-то. Но, тем не менее, мы не интерпретируем святое имя Кришны, потому что когда Махапрабху спросили, о, вот вы знаете, что такое, ну, там какой-то брахман пришел к нему с умным лицом. Махапрабху сказал, во-первых, Махапрабху сказал, Амар Гуру Мурка, он сказал, мой гуру сказал, что я придурок. Ну, то есть, Махапрабху не сказал, что ты придурок, он сказал, мой гуру сказал мне, что я дурак. Это всегда надо помнить. Наставление Махапрабху, да? Второй он сказал, что, то есть, ты хочешь... Я знаю только два имени. Нанда на Шьяма Сундар. На самом деле это два ключевых положения Вриндавана, очень важных, онтологических. Нанда это то, что Кришна является возлюбленным сыном Нанда. То есть его, что делает Кришна во Вриндаване? Он принимает любовь своих преданных, своих родителей, своих друзей. Бог, по сути дела, который ни в чем заинтересован, сварат, самодостаточно, занимает это положение. Второе, я Шьяма Сундарам Ачинти Гуна Сварупам. Шьяма Сундар, он непостижимой красоты. Поэтому Махапрабху на самом деле сказал две онтологические истины, от которых начинается понимание вообще положения Кришны. И поэтому Гуру Махарадж сказал, Кришна концепция. Бог это не просто личность, как нам кажется. Пурушоттама, верховная личность, невероятная личность, удивительная личность. Да? И, но Махапрабху, он сказал, что я не могу тебе объяснять все, потому что у тебя нет достаточного понимания. Например, рождается ребенок. Что может ребенок знать? Вот сейчас происходит как бы рождение некое в духе человека. Что ты знаешь? Вот до того, как я родился, я очень много знал там. Да, расскажи мне. Иными словами, все эти вещи связаны, ну, в высшей степени связаны с нашим философским учением. И поэтому, когда мы говорим Шридхар Махарадж, что сделал Шридхар Махарадж? Он из того, что было явлено, это бесконечный поток, смог структуризировать определенные сутры. Ну, например, красота выше силы. Оказывается, миром употребляют не сила, а красота. Дальше. Тоже интересная сутра. Сутра это как формула, там 2 пи р квадрат, да, красота выше силы. Если вы будете думать об этой сутре, или милость выше справедливости, вы будете крайне удивлены, что в материальном мире все борются за что? За справедливость. Дайте справедливую зарплату, там, дайте справедливые пенсии, там, ну, неважно, там, да, там, справедливость, да. Никто же не кричит. Давайте бороться за милость, давайте бороться за прощение, за любовь. Нет. На уровне материальных отношений все хотят справедливости. Но такова удивительная природа этого мира, что даже справедливость крайне трудно достижима. Но Гуру Махарадж сказал, милость, вот что выше. Красота выше силы, милость выше справедливости. Эволюция – это процесс не объективный, а субъективный. То есть Гуру Махарадж полностью пересмотрел все эти категории и смог их сформулировать для нас в коротких сутрах. И благодаря Госвами Махараджу мы получили удивительные писания, удивительные книги. Эти книги были связаны с, которые мы читаем, они связаны с самыми высшими аспектами сознания Кришны. И таким образом мы понимаем, кто такой Шридхар Махарадж и чем он, например, потому что Шрила Прабхупада, он распространил эту удивительную вещь, дистрибьюция. Скажем, Шрила Прабхупада, он великий распространитель сознания Кришны. Но кто такой Шридхар Махарадж? Шридхар Махарадж — это удивительный ученый, который локализировал вайшнавские концепции. И не зря все, ну, продвинутые гуру Искон читают Шридхара Махараджа. Ну, потому что без этого невозможно. Дальше возникает вопрос, а что сделал Говинда Махарадж? Ну, потому что, ну, хорошо, Шридхара Махарадж, Бхактивинода был философом, Шридхара Махарадж был этим самым. Говинда Махарадж — удивительный человек, удивительный преданный. Он вообще показал, те, кто знает Говинда Махараджа, что такое вайшнав. Потому что не думайте, что одев вот эти одежды, там, и став какими-то там, я не знаю, там, людьми, которые представляют религиозную доктрину, ну вот, еще люди достигли определенного духовного уровня. Говинда Махарадж еще показал, что такое ученик. То есть он показал — идеальный ученик, идеальный гуру. И Говинда Махарадж, он показал не только философию, а он показал вообще, в каком умонастроении следует действовать, чтобы принять сознание Кришны. Потому что Говинда Махарадж мог прийти к толпе вот этих кришнаитов, там, ему вообще было без разницы, гуру там. Они вообще были детьми по сравнению с ним. Все. Ну, чтобы вы понимали, все вот эти, которые сейчас там в оранжевых, я не буду называть их имена, по сравнению с ним, когда они к нему приходили, они были детьми и задавали ему детские вопросы. И дело не в этом. И он показал отношения. Тридада пису ничейна, старора пису. Он показал: ребята, главное — это не то, что вы начитались книжек. Главное — это ваше сердце. Как вы к этому относитесь? До какой степени вы терпимы? До какой степени вы сострадательны? То есть, по сути дела, ну, как бы, без Говинды Махараджа вайшнавизм был бы, ну, просто, ну, маски-шоу. Как бы, ну, понимаете, это шоу. Говинда Махарадж пришел и сказал: ребят, ну вот вас много, а кто из вас любовью к Богу обладает, скажите? Поднимите руку. Ну, кто-то там типа... Ну, потому что перед ним невозможно было. Там, перед кем-то можно было, конечно, устраивать, так сказать, показуху. Но не перед... И Говинда Махарадж: а знаете почему? Все-таки почему? И он стал объяснять почему. Потому что, дорогие друзья, вы не думаете, что вы так легко пришли безграничного в Харе Кришне, и вы тут стали такими великими. Нет. Вот если вы научитесь оказывать почтение каждому живому существу, если вы научитесь быть смиренными, ну, то есть, если вы будете практиковать... Что такое вайшнавизм? Это же не просто какие-то книжные цитаты. Это образ жизни. Если вы будете безжалостны к себе и сострадательны ко всем окружающим, вот тогда, может быть, у вас есть шанс. И все почесали репу, и все гуру тоже. И он сказал: ребят, ну, понятно, что в детском саду есть свои, так сказать, старшие, преданные и так далее. Но все мы, ну, должны следовать Махапрабху. Махапрабху и вайшнавы были такими. И вот, и поэтому все, кто увидели и встретились с Говиндой Махараджа, он действительно был олицетворением смирения. Я еще ни одного такого человека в жизни не видел до такой степени открытого. Вы не можете себе даже представить, кем он был. И чтобы вы понимали, я-то, ну, был там в этой как бы истории, был внутри. Поэтому все эти великие проповедники и учителя по сравнению с Говиндой Махараджем были детским садом. Не потому, что они были там не интеллектуальными, не такими, а потому что, соприкасаясь с настоящим вайшнавом, ты понимаешь, вайшнавизм – это не набор знаний. Вайшнавизм – это не какая-то там аскетизм или отрешенность. Что такое вайшнавизм? Это состояние сердца. Сердце, исполненное любви. И когда ты встречался с Говиндой Махараджем, ты понимал, вот сердце, исполненное любви. И абсолютно было неважно, что он говорил. Он мог говорить на бенгале, на санскрите, на английском. Он мог говорить там какие-то... Ну, то есть Говинда Махарадж был очень прошарены в философии, в онтологии, во всем. Но он вообще-то на это не обращал внимания. Потому что человеку нужно было самое главное — это сердце. И вот когда мы прошли с ним какой-то опыт, мы поняли, что это такое. Поэтому уже после этого мы не можем играть в это. Потому что для меня 90%, 99% проповедника – это игра. Я говорю, как Станиславским, не верю. Почему? Потому что вайшнавизм – это не философия. Это состояние души. Джайва-дхарма. И в первую очередь нужно понять такую вещь. В этом мире все одурачены умом и чувством. Любая религия, она одурачена умом и чувством. Поэтому все говорят, что религия – это опиум для народа. Вот если я увижу что-то внутреннее, что-то глубокое, что меня затроет, тогда, да, тогда возможно, вера возможна. И это Говинда Махарадж. Я просто, ну, рассказываю об этом. Я не буду рассказывать там дальше. Хотя я упомянул Госвами Махараджа, да, например, одного из наших сегодняшних ачарьев, проповедников, да, человек, который составил все книжки Шридхара Махараджа. Хотя он хотел составить еще несколько дополнительных. Но этого достаточно. Этого уже достаточно. Даже если они не составят в этой жизни ничего другого, это уже достаточно. Вот эти пять книг, которые они сделали с Маха-йоги, этого уже достаточно. Но вы спросите, а если что-то больше? Конечно. А больше доступно? Да. Я знаю, Госвами Махарадж каждый день слушает по несколько часов Шридхара Махараджа. И каждый день транскрибируют. Да, есть больше, есть много что еще гораздо глубже. Но дело не в этом. Дело в том, что, так сказать, всему свое время. Например, есть определенные духовные книги, которые я стал читать сейчас. И я вижу, что сейчас какое-то понимание приходит ко мне. Я не могу похвастаться, что там это великое понимание. Но даже Брихат Бхагаватам, этому я уверяю, что если бы я прочитал ее там 10-15 лет назад, она, ну, это не было бы. То сейчас я думаю, вау, ничего себе, я думаю, насколько круто вообще. 10 лет, 15 лет назад я мог ее прочитать от корки до корки, но я бы не понимал, насколько она крутая. Некий постепенный вкус приходит к нам, поэтому не следуйте, не пытайтесь в своей духовной жизни бежать куда-то очень далеко. Не делайте слишком мало и слишком много. Адхарма – это делать слишком мало или слишком много. Каждый спортсмен должен найти свой вес, идеальный вес, с которым работать. Если слишком большая штанга, ты и все, надорвался. Если слишком маленькая штанга, никакого результата не будет. Поэтому каждый спортсмен, он находит свой определенный духовный уровень своей практики. И с этим практикует постоянно. Поэтому, когда нам дают святое имя, да, Говинда Махарадж никогда не говорил, ну надо там, кто-то говорит, 64, 16 кругов. И когда Говинде Махарадж это говорили, он смеялся, он говорил, ну надо 16 кругов оскорблений лучше, чем 64 круга оскорблений. Ну вот. Но Говинда Махарадж в целом понимал, что в современном мире люди аутисты в целом. Но он говорил о том, что необходимо воспевание святого имени с любовью, с верой. И тем не менее, мы рекомендуем там какой-то минимум. Хотя мы знаем, что даже этот минимум порой, ну, по-настоящему у нас может не получиться. Но тем не менее, мы пытаемся. И с другой стороны, в Писании сказано, один раз произнесенное имя Кришна. Вот ты один раз скажешь Кришна. Я только что сказал Кришна. Но возникает вопрос, что в это вложено? Сколько Кришны в этом Кришне? Да? Сколько веры в этом? И поэтому мы должны пытаться. Обратите внимание, что наша духовная практика – это попытки. И постепенно они дадут свои плоды. Ну, так или иначе, у нас сегодня такая затянутая утренняя лекция, потому что преданные собрались. И все-таки наша суть такой провести вайшнавский фестиваль небольшой. духовное общение с нашими братьями, сестрами, вдохновить их. Поэтому очень важно, это наше внутреннее, суть этого духовного фестиваля, это внутреннее общение. Да? Сегодня придет много людей извне. И опять мы не сможем глубоко пообщаться на духовные темы. Потому что люди извне придут, нам опять надо объяснять, ты не рука, там, ты не нога, стань вегетарианцем, вот там, видишь, покачайся в гамаке там, и так далее. Вот. Поэтому мы вынуждены всегда идти на компромисс с внешним миром, но как бы с другой стороны, я могу сказать еще одну важную вещь, что вам настолько повезло, что на нашем сайте и в архивах Шридхара Махараджа, сейчас там Pearls of Wisdom, выложен вообще такой контент. Ни на одном вайшнавском фестивале такого нет. Это постоянное общение с Гуру Махараджем или с Гуру Девом. Поэтому я также понимаю, что лекции вы все можете слушать дома. И здесь, когда мы собрались все, нам иногда нужно, ну, там, с преданными пообщаться просто на каком-то личностном уровне, да. Понятно, что можно загрузить все лекции, слушать их дома, в машине, там, в телефоне, там, во время служения. И поэтому я не могу вам сказать, что я сейчас расскажу вам какие-то супер новые революционные вещи. Если вы будете изучать сами, то эти вещи будут приходить к вам. Время от времени, слушая откровения наших учителей, я открываю для себя какие-то уникальные вещи. Это не то, чтобы я их не знал. Или я просто понимаю, там каждый раз тебя цепляет что-то свое на своем каком-то уровне. И все это происходит по мере нашего сердца. Поэтому, ну, Писание говорит, слишком много Писаний опасно. Все, кто слишком много практиковали интеллектуализм, они стали атеистами в итоге. Почему? Потому что эго. Когда у тебя ты много знаешь, у тебя уже эго. Поэтому, когда ты приходишь в индийскую школу учиться, например, музыке, если ты не учился до этого в европейской музыке, если тебя берут в два раза меньше, и в два раза быстрее обучение проходит. Но если ты уже музыкант, то тебя надо переучивать, и это большая проблема. Поэтому, например, когда к нам люди приходят с улицы, с ними все просто. Когда люди приходят из Искона, с них надо брать в два раза дороже. Ну, вот. Так и сделать табличку там. С Искона в два раза дороже. Почему? Не потому, что там в Исконе что-то плохо, а потому что просто там больше сейчас идет такой тренд на, ну, поверхностные вещи. Там, то есть уже чем они уже там только не перезанимались, эклизмами, там, аюрведы, это с новым, и камни привязаны. Ну, там уже как бы все настолько намешано, что, ну, понятно, что народ растет, и поэтому как бы ведуны, колдуны проникают как бы во все сферы жизни. Потому что предаться Господу трудно, а как бы работа с какой-то там такой вот, ну, бытовухой, она всегда понятна. Поэтому мы не следуем вайшнавской психологии, имейте в виду, это очень важно. Мы не привязываем камни там к больным местам, мы поклоняемся священным камням. Ну, вот. И мы не принимаем поверхностные заключения духовные. Этим мы отличаемся от Искон. Потому что Гуру Махарадж всегда говорил, ребят, давайте как бы в глубине нашей идеи не будем размыты. Да, мы можем идти вширь, там, йога, видалайф, вегетарианство, все что угодно. Но это все вширь. А в глубине нашей традиции мы на самом деле следуем неуклонно идеям наших учителей. Это наше главное кредо. Следовать идеям наших учителей неуклонно. Вот. Все остальное, да, то есть мы не отрицаем, как бы, что людям нужно жить семейной жизнью, что им нужно разобраться со своими тараканами и там. Но это не наша тема. Обратили внимание, да, то есть вот это не наша тема. Пускай они ей занимаются. Там сейчас огромное количество разных там специалистов Тушкина, Тетушкина, там, Рузовы, там, все там расскажут вам. Это не сознание Кришны, чтобы вы понимали, в целом. Это похоже на сознание Кришны, но это материализм. Поэтому мы четко, абсолютно должны отделить мух от котлет. Да? Как бы духовную жизнь, внутреннюю, глубокую, и внешнюю жизнь. Во внешней жизни, возможно, нам нужны не только психологи, но еще и психиатры. Поэтому я бы назвал там, вы кто, ведический психолог? Нет, я ведический психиатр. Знаете, как в анекдоте, пришел доктор, мужик, к психиатру, но тот говорит ему, давайте проведем тест. Нарисовал квадрат, говорит, что это такое? Он говорит, секс. Треугольник, ну, знаете, там, психиатр. Все. А это что такое? Секс. У нас с колоды карты стоит еще там круг. Говорит, а это что такое? Секс. Он говорит, товарищи, что вы все говорите? Секс, ты секс. Говорит, вы же сами мне все эти порнуху показываете. Понятно, да? То есть, такой анекдот, красота, то есть, понимаете, о чем говорит? Красота в глазах смотрящего. Если человек настроен на материальное, что бы ты ему ни показывал, у него в голове будет только одно материальное. Поэтому писания говорят, трансцендентное является через трансцендентное. И в этой связи мы соприкасаемся со святым именем. Первая стадия святого имени, это не любовь к Богу, это очищение сознания. То есть святое имя имеет множество стадий. И поэтому нам Аббас, нам аппарат, шут, нам. И как Бхактивинода Тхакур говорит, когда мы получаем святое имя, это как бы деньги. Ну, как тебе дали как бы деньги, как бы копейку. Но ты на нее ничего купить не можешь. Ну, деньги у тебя есть. Но когда ты постепенно воспеваешь Харе Кришна Махамантру, святое имя, и оно трансформирует тебя, то из этой копейки, ну как бы, то есть, ну, понятно, да, как бы как копилочка, каждый день по копеечке ты вложишь, и в какой-то момент у тебя накапливается, и имя приобретает другие качества, это становится некий неразменный рубль. Вот там все есть, нама, лила, рупа, то есть там есть Кришна. Но пока ты получаешь как бы семечку, тебе говорят, хотите дерево, вот вам семечко. Скажешь, ну вы мне дали семечку. Нет, нет, это баньяновое дерево, это драгоценный сорт дерева. Возьмите эту семечку, мы ее сейчас посадили, поливайте, и вы увидите, как это дерево даст плоды. Только не забывайте пропалывать. А что такое пропалывать? Потому что сорняки будут расти, гордыня, вожделение, жадность, гнев. Все это будет в вашем сердце. Вы скажете, а почему? Потому что раньше сердце было как больная гнойная рана. Она внутри гнойная, а снаружи корка. А вот сейчас, когда мы вскроем это сердце, вы увидите, сколько грязи у вас. Я не тогда в себе сколько грязи не видел. Ну, это когда человек идет, проходит процесс детокса, вдруг он начинает понимать, что из него исходит там, такая грязь внутри. И эта грязь являлась причиной всех его болезней, там, паразиты и прочее, прочее. Ему говорят, это только начало. Чтобы обрести здоровье, сначала нужно очистить организм. Если организм не очищен, он не может быть здоров. По определению. И поэтому также в нашей жизни с вами, чтобы очистить наше, обрести святое имя, сначала нужно очистить наше сердце. А сердце у нас крайне грязное. И нам кажется, что мы такие там хорошие, ничего подобного, здесь нет хороших. Это тюрьма материального мира, здесь все преступники. И обратили внимание, как только человеку чуть-чуть попустило его на духовной жизни, у него сразу же преступная мысль, как наслаждаться. Человек думает, надо еще раз жениться, вот не хватало. Ну, вот там. Или надо еще, надо вот это сделать. То есть никто не думает, как мне служить Господу. Он только думает, как мне наслаждаться самому. Поэтому преступные мысли у нас всегда остаются, и эти преступные мысли мы должны гнать, дух наслаждения мы должны гнать, И дух отречения мы тоже должны знать. Что следующий дух — это дух отречения. Еще страшнее. Ну, типа, мне все пофиг, я с этим миром больше не связан. Ничего подобного. Ни наслаждение, ни отречение не является нашей целью служения. Шридхар Махарадж сказал: научись служить с любовью. Как так служить с любовью? Раньше я служил за любовь. Ну, как бы, давайте я что-то вам сделаю, а вы меня за это полюбите. Чтобы я был хороший, пускай меня похвалят. Ну, как бы, каждому человеку важно, да, то есть его мотивация какая, эго. Что о нем думают, что о нем пишут. Когда человек живет духовной жизнью, знаете, что для него важно? Что о нем думают преданные духовные учители? А что о нем думает весь мир, ему вообще пофиг. И он думает, чем хуже обо мне думает весь мир, тем лучше. И поэтому в своей духовной жизни мы должны пытаться удовлетворить высший мир, а не свое эго и не окружающих. Я имею в виду материальное окружение. Все эти вещи, друзья мои, я вам говорю не потому, что они важны для вас. Я говорю вам, потому что они важны для каждого из нас. Каждый, кто здесь находится. Все здесь, кто мы находимся, мы все несовершенны. Кто-то мне может сказать: ну вот, Махараш, если вы говорите, что вы несовершенны, как вы можете быть гуру? Гуру должен быть совершенен. Да, это так. Но если вы будете изучать любого гуру, он скажет вам: я несовершенен. Это вы должны думать, что ваш гуру совершенный. Гуру не должен думать, что он уже закончил свой духовный путь. Нет, гуру думает: я постоянно изучаю. И гуру, он будет думать: я могу учиться у него. Гуру не думает, что вот я такой там учитель. Это иллюзорное. Гуру как тренер, он думает: ага, преподавая вот этому, я могу тоже преподавать кунг-фу. Он меня может научить кунг-фу. Любой. Поэтому на самом деле, как бы в высшем смысле гуру, он видит во всех проявлениях своего духовного учителя. Но это вовсе не значит, что мы должны возгордиться и прийти и сказать: о, гуру, ты ничего не понимаешь. Вот видишь, там я книжку прочитал, там мне сказали. Сколько там качества души? Ну-ка, давайте проверим. Иногда гуру может ошибаться в деталях, но не в главном. Иногда гурудев забывал какие-то шлоки на санскрите. Но это не значит, что он ничего не знал. Он обладал в океане всего знания. И поэтому научиться видеть гуру духовными глазами – это может только духовный человек. Материалист, он всегда будет оценивать. Понимаете, да? То есть это, не думайте, что это легко там понять, кто такой гуру, как это увидеть. Это все мистические вещи, это все трансцендентно. Пока мы находимся на уровне чувств и ума, вообще мы не можем понять, кто такой гуру. Мы думаем: а, гуру в Апу, есть Ваня, то есть гуру в каждом сердце, гуру — это проявление, гуру в священных писаниях, гуру там, гуру здесь, гуру. И мы увидим, что гуру — это целая концепция, как сказал Шридхар Махарадж, да, это не просто вот там какой-то человек. Но мы скажем: а где человек здесь? Какое место занимает человек? Человек тоже занимает определенное место в этом. И мы не можем его игнорировать. И поэтому увидим Бхактивинод, Сарасвати Такур, Рупа, Санатан, Рагунат Дас. Кто-то скажет: всю жизнь в книгах Прабхупады. Да. Все есть. Все есть, чтобы прийти к Бхактивиноду. Все есть, чтобы прийти к Сарасвати. Понимаете, да? То есть кто-то думает, там вот только это все такие очень элементарные вещи. И поэтому мы в этом детском саде политическом не участвуем. Ну, тоже понимаете, да, то есть мы же не спорим ни с кем. Если кто-то придет и скажет: а Вадут Махарадж, вы несовершенен, скажу: несовершенен. А может, вы совершенен? Скажу: может быть. Так вы все-таки несовершенен? Я скажу: все-таки да.
А почему вы совершенны? Я скажу, потому что я совершенен. Ну вот, помните, как Шридхар Махарадж про поддакивателя рассказывал, да? Может быть, вы такой, может быть, все, ничего не отрицаю. Но все-таки, может быть, что-то у вас есть, хоть капелька духовная, я скажу, ну капелька, наверное, есть. Почему? Потому что все правда. Все, что обо мне говорят и думают, все это правда. Кто-то думает, но он такой несовершенный, это правда. Кто-то думает, но он же такой совершенный, и это тоже правда. Все зависит от угла зрения вашего. Понимаешь, да? То есть, ну, как бы мы смотрим на человека и говорим, а может быть, в нем есть душа? Может быть. Но все-таки передо мной сидит тело. Да, так оно и есть. Но все-таки в этом теле есть какая-то душа. Иногда время от времени проявляется. Вот. Так все-таки он душа или тело? И то, и другое. Ну, вот, понимаете, да, поэтому как бы мы не можем отрицать каких-то вещей. И поэтому, как преданные, мы всегда, как говорил Шридхар Махарадж, aspiring sight. Понимаете, да, то есть мы, ну, слава Богу, Гурудев говорил, там, плохо, что преданные вступали в какой-то там бизнес друг с другом. Например, мы не собрались друг другу что-то продать. Кстати, там вдруг там Субхада объявила ярмарку, и каждый там что-то кому-то продает. То есть, почему? Потому что это заставит нас войти в отношения продавец-покупатель. Это не те отношения. И мы не пришли что-то друг у друга забрать. Мы не собрались, например, на конкурс красоты здесь. Там, типа, в конкурсе красоты, как всегда, в очередной 131 раз побеждает Субхада. Бескомпромиссно и постоянно. Тоже не прокатит. Первый
без доплачен.
Да, да.
Вот.
Вот, то есть тоже непонятно. Поэтому наши отношения, они должны быть духовные. Наши отношения не профессиональные, да. Некоторые думают, ну, а может, выстроим более глубокие отношения? Гуру Махарадж это не приветствовал. Ему очень не нравилось, когда люди приезжали в храм в поисках второй половины. То есть вот это вообще ему не нравилось. Потому что храм – это место, где мы ищем вторую по Кришну. Ищите вторую половину в соцсетях, там, не знаю, на дискотеках, в барах, где угодно. Не ищите ее в храме. Почему? Потому что это в нашей духовной жизни так не происходит. Мы здесь, да, мы духовная семья, но наша семья гораздо шире, чем там, семья с тем, с кем мы делим там ложе. Хотя я вынужден делить ложе, например, с Балавантой. Я сплю на его кровати, когда приезжаю сюда. Или с Вадой, тоже сплю на ее кровати. Например, да, то есть, ну, как бы, но, понимаете, как бы, в этом смысле наше ложе, как бы оно. Вот. А когда я приезжает Госвами Махарадж, он на мое ложе ложится, ну вот, лежа. Ну вот, а я где-то там в коридорчике. То есть, я к чему говорю? У нас более сокровенные духовные отношения, чем как бы USB. Понимаете? Наши отношения более возвышенные. И в этом они нерушимы, потому что в материальном мире сегодня там, сегодня ты красивая, а завтра ты уже некрасивая, потому что Маша красивее. Я тебя любила, а потом забыла. Ну, это принцип материального мира, всегда они могут быть. Поэтому мы не выстраиваем свою духовную жизнь по принципу материального мира. Вот. Это не значит, что там преданные не могут жить семейной жизнью и так далее. Но это не то, что мы ищем, ну, понимаете, да, то есть это не в этом нету поиска нашего. Мы ищем мир души, мир сознания, мир божественного, мир служения. Мы ищем кому, где и как отдать. Но в силу своей такой низшей природы можем время от времени становиться, я бы сказал, как обуславливаться иллюзией. Но ничего не пройдет нам безнаказанно, за все мы заплатим. Причем в материальном мире как? Самое страшное – это время. Время каждому отведено очень мало. Поэтому мы заплатим не то, что там нам придется кому-то отписать половину жилплощади там, или элементы платить. Нет, это все ерунда. Время. Крайне опасное. Вещь для нас – это злоупотребление временем. Но не думайте, что это так просто. До тех пор, пока мы лелеем греховные мысли и эгоистические мысли, мы будем вынуждены платить за это самым ценным временем. Вот, и поскольку время у нас короткое, жизнь короткая, времени нам не хватает всегда. Надо двигаться дальше, и сейчас мы даем посвящение.